У третьего поодаль огня, покашливая от дыма, вяжет сотенный краснобай замысловатые петли сказки. Слушают с неослабным вниманием, изредка лишь когда герой рассказа особенно ловко выворачивается из каверс, подстроенных ему москалями и нечистой силой, в полосе огня мелькнет чья-нибудь ладонь, шлепнет по голенищу сапога, продымленный перхающий голос воскликнет восхищенно: «Ах, язви-разъязви, вот здорово!» И снова текучий, бесперебойный голос рассказчика. Через неделю после того, как полк пришел на Лунки, Исаул Попов позвал сотенного коваля и вахмистра. «Как кони?» — к вахмистру. «Ничего, ваше благородие, очень приятно даже. Желобки на спинах посравняли, поправляются». Исаул в стрелку сучил черный ус, отсюда и прозвище Черногуз, сказал: «Приказ от командира полка полудить стремена и удила. Будет высочайший сметр полку, чтобы все было с блеском, что все остальное, чтобы на казаков было любо, мило, дорого глянуть. Когда, братец ты мой, будет готово?» Вахмистр глянул на коваля, коваль глянул на вахмистра, оба глянули на Исаула. Вахмистр сказал: «Либо что к воскресенью, ваше благородие», и почтительно тронул пальцем собственной заплесневелой в табачной зелени ус. «Смотри у меня!» — грозно предупредил Исаул. С тем и ушли вахмистр с ковалем. С этого дня начались приготовления к высочайшему смотру. Иванков Михаил, сын каргинского коваля, сам знающий коваль, помогал лудить стремена и удила, остальные сверх нормы скребли коней, чистили уздечки, терли битым кирпичом трензеля и металлические части конского убора. Через неделю полк блестел свеженьким двугривенным. Лоснилось глянцем все, от конских копыт до лиц казаков. В субботу командир полка, полковник Греков, смотрел полк и благодарил господ офицеров и казаков за ретивую подготовку и бравый вид. Разматывалась голубая пряжа июльских дней. Добрели от сытых кормов казачьи кони, лишь казаки сумятились, червоточили их догадки. Ни слуху, ни духу про высочайший смотр. Неделя шла в коловертных разговорах, гоньбе, подготовке, бревном по голове приказ выступать в Вильно. К вечеру были там. По сотням второй приказ – убирать в Цейгаус сундуки с казачьим добром и приготовиться к возможному выступлению. «Ваше благородие, к чему бы это?» – изнывали казаки, выпытывая у взводных офицеров истину. Офицеры плечиками вздергивали, сами за правду алтын бы заплатили. «Не знаю. Маневры в присутствии государя будут? Неизвестно пока». Вот офицерские ответы казакам на усладу. 19 июля вестовой полкового командира перед вечером успел шепнуть приятелю, казаку 6-й сотни Мрыхину, дневалившему на конюшню: «Война, дядя! Брешешь! Истинный бог! А ты циц!» Наутро полк выстроили дивизионным порядком. Окна казарм тускло поблескивали пыльным разбрызгом стекол. Полк в конном строю ждал командира. Перед 6-й сотней на подбористом коне Исаул Попов. Левой рукой в белой перчатке натягивает поводья. Конь бочит голову, изогнув колесистую шею, чешет морду о связку грудных мускулов. Полковник вывернулся из-за угла казарменного корпуса, боком поставил лошадь перед строй. Адъютант достал платок, изящно топыря холеный мизинец, но высморкаться не успел. В напряженную тишину полковник кинул: «Казаки!» и властно загреб к себе общее внимание. «Вот оно», — подумал каждый. Пружинилось нетерпеливое волнение. Митька Коршунов досадливо толкнул каблуком своего коня, переступавшего с ноги на ногу. Рядом с ним в строю, в крепкой посадке, обмер Иванков. Слушал, зевласто раскрыв трегубый рот с исчернью неровных зубов. За ним жмурился, горбатясь, Крючков. Еще дальше по лошадиному стриг хрящами ушей Лапин, за ним виднелся рубчато выбритый кадык Щеголькова. «Германия нам объявила войну!» По выровненным рядам шелест, будто по полю вызревшего чернобылого ячменя, прошлась гуляя ветровая волна. Вскриком резнуло слух конское ржание. Округленные глаза и квадратная чернота раскрытых ртов в сторону первой сотни. Там, на левом фланге, заржал конь. Полковник говорил еще. Расстанавливая в необходимом порядке слова, пытался подпалить чувство национальной гордости, но перед глазами тысячи казаков не шелк чужих знамен, шурша клонился к ногам, а свое буднее, кровное, разметавшись, кликало, голосило жены, дети, любушки, неубранные хлеба, осиротелые хутора, станицы. Через 2 часа погрузка в эшелоны. Единственное, что ворвалось в память каждому. Толпившиеся неподалеку жены офицеров плакали в платочке, казарме ватагами разъезжались казаки. Сотник Хопров почти на руках нес свою белокурую беременную польку жену. К вокзалу полк шел с песнями. Заглушили оркестр, и на полпути он конфузливо умолк. Офицерские жены ехали на извозчиках, по тротуарам пенилась цветная толпа, щебнистую пыль сеяли конские копыта и, насмехаясь над своим и чужим горем, дергая левым плечом так, что лихорадочно ежился синий погон, кидал песенник, запевала охальные слова похабной казачьей.
Девица красная, щукуя поймала,
щукуя, щукуя, щукуя поймала,
щукуя, щукуя, щукуя поймала.
Сотня, нарочно сливая слова, под аккомпанемент свежекованных лошадиных копыт, несла к вокзалу, к красным вагонным куреням, лишенько свое песню.
Девица красная, ухуя варила,
ухуя, ухуя, ухуя варила, ухуя, ухуя, ухуя варила.
От хвоста сотни, весь багровый от смеха и смущения, скакал к песенникам полковой адъютант. Запевала, на отлет занося, бросал поводья, цинично подмигивав густые на тротуарах толпы провожавших казаков женщин, и по жженной бронзе его щек к черным усикам стекал горький полынный настой, а не пот.
Девица красная, свахуя кормила,
свахуя, свахуя, свахуя кормила, свахуя, свахуя, свахуя кормила.
На путях предостерегающе трезво ревел, набирая пары, паровоз. Эшелоны, 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 эшелоны несчетно. По артериям страны, по железным путям, к западной границе гонит взбаламученная Россия серо-шинельную кровь.